решение, даже если речь пойдет о спасении его собственной жизни. Оказавшись в ситуации, по поводу которой ничего не говорится в его драгоценном своде законов, он ударится в панику и первым делом вышвырнет нас обратно на материк. Затем, если каким-то непостижимым образом пассажирка все еще жива, он ее прикончит. Объявит, что поймал шпионку и предотвратил саботаж, и получит повышение по службе. Или просто от нее избавится, сделав вид, будто ее вовсе не существовало. И не нужно говорить мне, что мы имеем дело с призраком или чудовищем, Тай. Это, скорее всего, пропавшая пассажирка. Алиса 18-е Синг-Рей. Человек.
Марис права, сказал Бруно. Барретт ненавидит брать на себя какую-либо ответственность. В лагере было много таких. Они убеждали себя, что должны безобразно обращаться с пленными, потому что так требует начальство. Отказывались понимать, что ведут себя как чудовища из страха. Мне кажется, Барретт из таких. Он пойдет на убийство, только бы не подвергнуть риску собственное благополучие. При этом будет говорить, что действует во благо компании.
Впервые Бруно произнес такую длинную речь и впервые заговорил о лагере.
«Дерьмо!» — взорвался Тай. «Давайте сходим и посмотрим! Но если нас прикончит чудовище, не говорите потом, что я вас не предупреждал!»
«Хочу вам всем напомнить, что я не согласен», — заявил Сомерсет.
«Если там чудовище, — сказала Марис, — оно бы с нами давно разобралось».
Они отправились на разведку все вместе, прихватив молотки, кусачки и клеевые пистолеты. Бруно взял портативный шлюзовой набор. Тай вооружился пружинным ножом, который ему удалось незаметно пронести на корабль. Марис — пластиковой взрывчаткой. Сомерсет выбрал для себя портативный ультразвуковой сканер. Нигде не задерживаясь, они поспешили к радиационному щиту двигателя. Бледный полумесяц Сатурна, окруженный кольцом, похожим на изящный ноготь, обработанный искусным мастером, висел почти прямо над ним. В зените вокруг общего центра вращались корабли «Симбиоза», чьи двигатели и жилые отсеки с системами жизнеобеспечения соединялись 4-километровым фуллореновым фалом. За радиационным щитом виднелся цилиндрический двигатель и большая часть вспомогательных сфер лонжеронов, покрытых черной коркой вакуумного организма. Гладкая и точно пролитая краска в одних местах, истонченных и похожих на жесткие листы в других. Самые большие листы закрывали точно мутировавшие похоронные цветы реакторные баки. Кольцо из 6 алюминиевых сфер, каждые 3 метра в диаметре. Баки были заполнены водой, которая обеспечивала перегретым паром трубки Вентури, используемые для более точного контроля положения корабля в пространстве. По словам Тая, в одном из таких баков и пряталось чудовище. Марис и ее бригада приступили к работе. Пока Сомерсет возился с ультразвуковым сканером, Марис выяснила, что из бака выделяется небольшое количество кислородно-гелиевой смеси. Бруно показал ей маленькое чистое пятно в вакуумном организме, спрятавшееся под одной из треугольных подпорок, при помощи которых бак крепился к двигателю. Пятно походило на тусклый серый глаз, окруженный черной смолой. В самом центре располагался круг диаметром в 0,5 метра, очерченный тонкой линией.
«Именно это и заставило нас задуматься», — сказал Бруно. «Вакуумный организм не переносит кислород. Кроме того, мы обнаружили поток электричества».
«Получается, чудовище не просто полисинтетическое», — вставил Тай.
Он старался держаться как можно дальше от бака, словно был готов в любую минуту задать стрекача. Комбинезон Тая украшали пересекающиеся линии и точки, такие же, как на татуировке у него на голове.
«Вероятно, вакуумный организм генерирует электричество по всей поверхности», — сообщил Бруно. «Что-то около 10,6 ватта. Это немного, но достаточно».
«Я поняла», — перебила его Марис. «Достаточно, чтобы работали внутренние нагреватели бака. Но это вовсе не означает, что пассажирка жива. Что ты видишь, Сомерсет?»
Сомерсет, вооружившись ультразвуковым сканером, почти вплотную приблизил голову к поверхности бака. Его оранжевый комбинезон, словно яркая клякса, выделялся на фоне черного вакуумного организма.
«Ничего. Здесь очень хорошая изоляция. Марис, ты ведь и сама понимаешь, что мы должны сообщить симбиозу о своем открытии».
«Если пропавшая пассажирка там, она наверняка спятила», — заявил Бруно.
Иначе зачем ей продолжать прятаться? Я уверен, что это какое-то чудовище, проворчал Тай.
А я уверен, что она мертва, сказала Марис. И мы должны вытащить тело.
Они разложили куски пластиковой взрывчатки вдоль едва заметной линии шва. Затем установили портативные шлюзы и спрятались за соседним баком. Только после этого Марис взорвала заряды. Алюминиевый диск вылетел, вытолкнутый наружу давлением внутри бака. После этого целую минуту ничего не происходило, и Марис решила, что пора действовать. Посреди бака, свернувшись клубочком в гнезде из абсорбирующего материала и металлических листов, лежала маленькая девочка в защитном комбинезоне.
Сначала они решили, что она умерла. Температура внутри ее комбинезона была всего 2 градуса по Цельсию, чуть выше точки замерзания воды. Кроме того, они не слышали ни пульса, ни дыхания. Однако спешное ультразвуковое сканирование показало, что кровь медленно циркулирует через ступенчатый насос с фильтром, подсоединенный к бедренной артерии на левой ноге девочки. Кроме того, к основанию черепа был прикреплен какой-то маленький приборчик. Что-то находилось в желудке, а в вену левой руки вела трубка, которая проходила через локтевой сустав комбинезона и подсоединялась к насосам, трубкам и пластиковым мешкам с прозрачными и мутными жидкостями, а также 3 пропавшим бакам.
«Вот какая судьба постигла рыбокухню», — сказал Тай. «Девчонка организовала непрерывное производство питательной культуры».
Он держался на безопасном расстоянии около входа и наблюдал за Марис и Сомерсетом, которые забрались в бак и вытащили из руки девочки трубку.
«Она спит», — проговорил Бруно, приблизив голову в шлеме к голове Тая. «Я слышал об этой технологии. В тела вражеских солдат вживляли такие специальные наноштучки, которые выключали их, если они были серьезно ранены». «Значит, она шпионка», — заявил Тай.
«Я не знаю, кто она такая», — заметил Сомерсет, глядя на Марис, которая стояла по другую сторону от девочки. «Зато мне известно совершенно точно, что ни один обычный ребенок на такое не способен. Пусть остается здесь. Я уже говорил, нашей находкой должен заниматься симбиоз».
«Я с тобой не согласна», — возразила Марис. «Температура внутри комбинезона уже выше на 5 градусов и продолжает подниматься. Смотрите, она просыпается».
Они дождались, когда корабль симбиоза окажется позади грузового судна, которое медленно вращалось вокруг собственной оси в 30 кликах от шаттла, а затем поспешили на орбитальный модуль. На полпути у девочки начали дергаться руки и ноги. Марис прижала ее к себе и увидела, что изо рта и носа у нее появились какие-то прозрачные выделения. Затем пассажирка открыла глаза и посмотрела на Марис. Глаза у нее были цвета червонного золота с крошечными зрачками. Марис приблизила свой визор к визору девочки.
«Все хорошо», — проговорила она. «Все в порядке, милая. Мы о тебе позаботимся, я обещаю».
К тому времени, когда они прибыли в модуль, девочка полностью проснулась, хотя, похоже, не очень понимала, что произошло. Когда ее вынули из защитного комбинезона, всех окатила волна жуткой вони, словно они вдруг попали в хлев. Малышка оказалась сущей точно змейка, а на голове у нее был подшлемник на 2 размера больше нужного. Даже несмотря на то, что внутривенно она получала витамины, аминокислоты и сложные углеводы из закваски, во время сна она истратила весь запас жировых клеток и большую часть мышечной массы.
Марис решила, что ей лет 8 или 9. Бронзовая кожа, ни единой волосинки на голове и огромные золотистые глаза, которые без страха смотрели на членов спасательной команды, окруживших ее.
И хотя девочка реагировала на имя Алисы, она не хотела или не могла разговаривать. «Неудивительно», — заявила Марис, — «если вспомнить, через что ей пришлось пройти». Когда Бруно попытался разглядеть кровяной насос, который словно жирная пиявка прилип к ноге малышки, она подобрала колени к груди и осторожно сняла его,
а потом потянулась к голове, отсоединила маленький аппарат и отшвырнула подальше от себя. Бруно ловко поймал приборы и, изучив их, заявил, что это всего лишь приспособление «Русский сон».
«Пообещали чудовище, босс», — проворчал он. «Я разочарован».
«Можем вернуть ее назад», — ответила Марис, «и поискать что-нибудь поинтереснее». Тай рассмеялся на мгновение, показав всем кусочек зеленой жевательной резинки, удобно устроившейся у него на языке. Малышка его завораживала. Страх превратился в восторг и что-то вроде гордости владельца диковинки, которой ни у кого нет.
«Она потрясающая!» — восхищался он.
«Вы могли бы проделать то, что сделала она. Лично я — нет».
«Никто из нас не смог бы», — попытался умерить его пыл Сомерсет. «Вот почему я уверен, что она необычный ребенок. Нам не стоило брать ее сюда, это очень рискованно».
«Да перестань ты», — возмутился Тай. «Посмотри на нее. Ребенок, который чуть не умер от голода, она и мухи не обидит».
«Ребенок не способен проделать все это», — заявил Сомерсет.
«Она бы умерла, если бы мы ее не нашли», — сказал Бруно. «Ей нужна наша помощь».
«Разумеется», — проворчал Сомерсет. «Пока».
«Ты считаешь, нам следует ее связать?» — язвительно поинтересовался Тай.
«Нам следует принять необходимые меры предосторожности», — сказал Сомерсет, не обращая внимания на тон Тая. Марис решила, что пора брать ситуацию в свои руки.
«Прежде чем мы примем какое-нибудь решение, я бы хотела, чтобы ты выяснил все, что возможно, о том, откуда к нам прибыла Алиса».
«Думаю, сяпится», — ответил Сомерсет. По крайней мере, шаттл стартовал именно оттуда и направлялся на Мимос, когда в него попала плазменная мина. «Не сомневаюсь, что ты сможешь узнать, откуда конкретно они стартовали». «Постараюсь», — пообещал Сомерсет и поплыл к своей кабинке.
«А заодно оставь свои глупости», — проворчал ему вслед Тай.
«Сомерсет говорит разумные вещи», — вмешался Бруно. «Нам нужно хорошо подумать, что делать дальше».
«Лично мне придется придумать что-нибудь для Барретта», — сказала Марис. «Но сначала я отведу малышку в душ, она не мылась 300 дней».
Алиса 18-я Синг-Хрей позволила Марис себя вымыть и даже не стала спорить, когда ей пришлось надеть маску, без которой невозможно находиться в душе в состоянии невесомости. Марис натянула на нее один из своих свитеров, а Тай принялся терпеливо предлагать ей разные виды еды, но Алиса от всего отказывалась.
Неожиданно она сорвалась с места и грациозно, точно угорь, скользнула на кухню.
Открыв тюбик с паштетом из черных оливок, она принялась заталкивать его в рот, прежде чем Тай успел оттащить ее за ногу.
«Оставь ее», — сказала Марис. «Я думаю, она знает, что нужно ее организму».
«У меня минимальная медицинская подготовка, босс», — проговорил Бруно. «Я ничего не понимаю в мозговых травмах и болезнях. Автодокс может проверить ее кровь и мочу, но не более того. Боюсь, корабль симбиоза в этом смысле оборудован намного лучше нашего».
«Я не хочу отдавать ее Барретту».
Бруно кивнул. Его глаза казались особенно темными и серьезными под глубоко надвинутой на лоб вязаной шапочкой.
«Она из наших, верно?»
«Сомерсет прав. Она необычная маленькая девочка, но она и не чудовище».
«Она сильно проголодалась», — повторил Тай с нежной гордостью, глядя на Алису, которая открыла третий тюбик с оливковым паштетом.
Марис оставила ее с Таем и Бруно и, с недаемые неприятными предчувствиями, написала фальшивый рапорт о проделанной за день работе и отправила его Барретту. Тот ответил практически сразу же.
«Мне хочется вам верить», — заявил он, — «но у меня не очень получается».
Марис решила, что один из пикси Барретта заметил, как они вынимали Алису из убежища. Моментально взмокнув, она сидела вся сжавшись перед экраном переговорника. Кровь глухо стучала в висках.
«Если вы имеете в виду нашу задержку», — начала она.
«Именно. Я очень вами недоволен».
«Вакуумный организм оказался гораздо более серьезной проблемой, чем мы предполагали».
«Вам нужно просто разрезать его», — презрительно скривив губы, рявкнул Барретт. «Разрежьте его, сожгите, сделайте что-нибудь».
«А вы не могли бы мне сказать, какой груз вез шаттл?» — спросила Марис.
«А вам это зачем?» — с подозрением взглянув на нее, поинтересовался Барретт.
«Возможно, вакуумный организм является частью груза.
Зная, что он собой представляет, мы сможем быстрее с ним справиться.
После того, как грузовые гондолы были сняты, груз прошел тщательную проверку. Ничего особенного.
А более точной информации вы не располагаете? Корабль обнаружен 5 месяцев назад. Симбиоз уже должен знать, что находилось в гондолах.
Вас это не касается, Дельгадо. Вы должны разобрать шаттл, а ваша бригада отстает на целых 10 часов. Надеюсь, вы понимаете, что симбиоз составлял график работ, делая весьма щедрые поправки на всякие неожиданности.
От облегчения, что Барретт, похоже, ничего не знает про Алису, Марис осмелела. Графики составлялись без учета заражения корабля вакуумными организмами.
«Прошу вас больше меня не перебивать», — ледяным тоном заявил Барретт. «График существует, и вы из него выбились. Вам условия контракта известны не хуже, чем мне, Дельгадо. Что я еще могу сделать?»
«Хорошо. Вычтите с нас за 10 часов».
«Стоимость одного рабочего дня плюс штраф. Так говорится в контракте».
«Ладно, пусть будет по-вашему».
«В чем дело, Дельгадо? Признавайтесь, у вас проблемы с дисциплиной?»
Барретт неожиданно напустил на себя фальшиво-заботливый вид и наклонился к самому экрану так, что его лицо стало похоже на покрытую оспинами луну, а дурацкая лента приклеилась к подбородку. «У меня нет никаких проблем», — ответила Марис и резко отключила коммуникатор. Впрочем, она тут же об этом пожалела. Она проявила слабость, а Барретт довел до совершенства искусство узнавать слабости других людей. Она подождала минут 5 на случай, если он вызовет ее еще раз, а затем вернулась в кубрик. Паря в воздухе, Тай и Алиса смотрели телевизор, оба жевали резинку. Бруно и Сомерсет о чем-то шептались. Увидев Мари, Сомерсет сказал: «Я узнал, откуда она явилась». Инфосеть Сатурна сильно пострадала во время войны, но пропустив имя Алисы через полдюжины нелегальных поисковых программ, Сомерсет обнаружил, что пассажирка и груз шаттла были из Гавайи, агропоселения, расположенного на огромной мрачной равнине Кассини-Реджо. «Мне удалось выяснить кое-что еще», — добавил Сомерсет. «Поселение — это детище Аверны. Имя женщины, которая являлась самым знаменитым во внешней системе генным специалистом, а ныне стала военным преступником, упорно разыскиваемым победителями, повисло в воздухе».
«Вот это да!» — вскричал Тай. «Я знал, что наша Алиса особенная! Говорил я вам!»
«Аверна прославилась широтой и сложностью своих проектов», — сказал Сомерсет. «Она создавала экосферы и подгоняла под них жителей. Похоже, наши гости имеют к ее проектам самые непосредственные отношения, учитывая внешность и все, что она проделала, чтобы выжить». Алиса им улыбалась, вполне довольная тем, что является центром внимания. «Это не значит, что она чудовище», — заявила Марис, хотя не могла не признать, что открытие Сомерсета ее смутило.
«Ну и ладно», — проговорил Тай. «Жители равнин считают нас чудовищами. И знаете, что я вам скажу? Они правы. Мы все уроды и гордимся этим. Тем, кто родом с равнин, приходится пользоваться специальными лекарствами и нанотехнологиями, чтобы выжить у нас. Ведь мы же созданы для того, чтобы существовать в малой силе тяжести. Возможно, Аверна наделила Алису парочкой дополнительных возможностей. Ну и что с того?»
«Мы можем связаться с домом Алисы?» — спросила Марис у Сомерсета. «Гавайики больше нет», — ответил Сомерсет. «Поселение захвачено и уничтожено».
«Кто-то должен был остаться в живых», — сказала Марис.
«Их, скорее всего, отправили в исправительно-трудовой лагерь», — мрачно проговорил Бруно. «Например, в один из экспериментальных, очень даже возможно».
«Эй, ребята», — вмешался Тай, — «давайте не будем это обсуждать при Алисе».
«В базах данных Тройственного Альянса наверняка что-то хранится», — сказал Сомерсет. «Но у меня нет к ним доступа». «Ясно одно», — вставила Марис. «Мы поступили совершенно правильно, ничего не сообщив Барретту».
Она похолодела, вспомнив, как вспыхнули глаза ее начальника, когда она спросила его про груз шаттла. Значит, Барретт знал о его пассажирке и о том, что она представляет огромную ценность.
«Ты останешься здесь», — сказал Тай златоглазой девочке. «Останешься с нами, пока мы не придумаем, как связаться с твоими родными».
«Интересно», — задумчиво проговорил Сомерсет. «Как нам удастся скрыть от Барретта факт ее существования?»
«Мы ему ничего не скажем», — заявила Марис.
«Теперь я спокоен, ты все обдумала», — съязвил Сомерсет.
«Марис права. Марис права, Сомерсет. Барретт почти не покидает своего корабля. Если мы ему не сообщим о находке, он ничего и не узнает».
«Это совсем не то же самое, что резвиться в твоем саду», — заметил Тай. «Тут все по-настоящему».
«Мой сад совершенно ни при чем», — возмутился Сомерсет.
«Тай не имел в виду ничего обидного», — вмешалась Марис.
«Я имел в виду», — упрямо повторил Тай, — «что мы живем в реальном мире, где поступки имеют реальное влияние на судьбы реальных людей. Мы спасли Алису, значит, должны о ней позаботиться. Понимаешь, Сомерсет?»
«Мне кажется, мы все понимаем, что Барретт убьет Алису, если узнает о ней», — с ледяным терпением в голосе проговорил Сомерсет.
«Следовательно, мы должны взять на себя заботу о ребенке. Это самое правильное с моральной точки зрения решение. Только я хочу напомнить вам, что это еще и очень опасно».
«И тем не менее, мы приняли решение единогласно», — сказала Марис.
Все посмотрели друг на друга. Все сказали «да». Алиса улыбнулась.
Марис, измученная беспокойством и уставшая после работы, заснула почти сразу же, как только забралась в свой спальный мешок. Она спала крепко и спокойно, и, проснувшись посреди ночи, не сразу поняла, что произошло. Кондиционер больше не издавал душераздирающего воя и грохота. Марис сняла маску, выбралась из спального мешка и отодвинула в сторону занавеску, отделявшую ее закуток от остальных. Тай и Бруно висели в воздухе, наблюдая за Алисой, которая жестикулировала в мягком красноватом сиянии ночного освещения. Тай быстро повернулся, когда Марис ухватилась за поручень. Он жевал резинку и широко ухмылялся.
«Алиса починила кондиционер», — сообщил он.
«Иными словами, сломала».
«Она его починила», — настаивал на своем Тай. «Послушай».
Марис сосредоточилась на звуке собственного неровного дыхания и различила на самой границе слышимости мягкий пульсирующий ритм, легкий шорох воздуха. Сомерсет выскочил из своей каюты, ухватился за поручень, резко развернулся. Волосы у него торчали в разные стороны.
«Что она натворила?» – спросил он.
«Изменила скорость вращения вентиляторов и настроила их так, что теперь они работают в унисон. Вибрации больше нет», – пояснил Бруно.
«Наша Алиса разбирается в разных механизмах», – гордо прокомментировал Тай.
«Ее нужно связать», — заявил Сомерсет. «Я не шучу. А вдруг ей вздумается еще что-нибудь починить? Мы же не знаем, на что она способна».
«Алиса отлично разбирается в машинах», — упрямо повторил Тай, которого распирала гордость молодого родителя.
Впрочем, в определенной степени он и был таковым, — подумала Марис. «Как и все они». Она подлетела к Алисе, и их лица оказались на одном уровне. На нее глядели удивительные золотые глаза с серебристыми крапинками.
«Ты молодец и здорово исправила кондиционер», — мягко сказала Марис.
«Только, пожалуйста, не трогай больше ничего. Ты поняла?»
Девчушка едва заметно кивнула. «Я не понимаю, какие у нас проблемы, если она классно починила кондиционер», — возмутился Тай.
«Мы про нее почти ничего не знаем», — заявил Сомерсет. «Вот в чем проблема».
«А ты выясни», — предложил Бруно Сомерсету. «Воспользуйся своим опытом сбора данных и закопайся поглубже».
«Я нашел все, что можно было найти», — сказал Сомерсет. «Война разрушила почти всю инфосеть. Удивительно, что мне вообще удалось хоть какие-то сведения выудить».
«Давайте еще немного поспим, ребят», — сказала Марис. «Через 3 часа на работу. Нам предстоит многое сделать».
Она сомневалась, что сможет заснуть, но сразу же провалилась в глубокий освежающий сон под легкий шорох кондиционера.
Окончание рассказа Пола Маккоули «Пассажирка» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».
Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». Пол Маккоули. «Пассажирка». Окончание. Они вышли на работу рано. Во время завтрака, состоящего из зернистой овсянки,